Бог хочет, чтобы вы царствовали. Христос — наше искупление. Бог праведен и делает грешников праведными.
Сегодня в программе «Предназначенный царствовать».
2000 лет назад этот прекрасный Иисус распростер свои руки на кресте, словно говоря: «Вот так сильно я люблю тебя». Это Божий дар любви. Этот Бог действительно благой Бог. Он пришел и сделался нагим для того, чтобы надеть на нас свои одежды праведности. Плевки на его лице были для того, чтобы мы с вами были одеты в его славу. Терновый венец для нас — это корона мира, которая превыше всякого ума. Он был наг и нищ, чтобы всегда обеспечивать все наши нужды.
Сегодня в программе «Предназначенный царствовать».
Хочу поделиться с вами кое-чем, что в моем сердце, и это будет своеобразное продолжение того, о чем я говорил на прошлой неделе. Вы помните, как египетский царь Сусаким пришел в Израиль, когда царем там был Раваам, сын Соломона? И что он сделал? Он забрал все сокровища из храма. И в частности, он забрал золотые щиты, которые построил Соломон. И Библия говорит нам, что Раваам заменил тогда эти золотые щиты на бронзовые. Бронзу, если хорошо начистить, можно принять за золото. Он более заботился о внешнем облике, но сути не было в ней. И вот что у меня на сердце. Когда я смотрю вокруг, а я был в разных странах, на разных крупных конференциях, и это благодать Божья. На некоторых из них я проповедовал. И вот что тревожит мое сердце, что Евангелие, которое проповедовал Чарльз Сперджон, Д.Л. Муди, Евангелие, веренное апостолу Павлу, сейчас медленно и хитро устраняется. Как мы читали недавно в послании Иуды, что украдкой проберутся в церковь учителя, которые украдут учение благодати и будут говорить о распущенности. Мы глубоко рассматривали это слово и увидели, что оно пошло от греческого «метатифоми». Это означает, что учение благодати совершенно упраздняется. Знаете, что происходит, когда уходит понятие благодати? На ее место приходит распущенность, потому что благодать — это единственный антидот распущенности. И это так и есть, да и аминь. Вы знаете, что я часто пользуюсь в своих исследованиях законом первого упоминания. Так вот, первое упоминание слова «искушение» мы видим, когда дьявол был в саду Эдемском и приблизился к Еве. Аминь. Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: «Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Это самое первое упоминание слова «искушение». Не съесть плод с дерева было первым искушением. Но то, что он проявил дерзость, предположить, что Бог скуп, что Бог не так уж и благ, как вы думаете. В глубине сердца люди думают, что в этом весь смысл. Они попадают на крючок, что на самом деле Бог не так уж и благ. Но в предыдущей главе вот что Бог прежде всего говорит человеку: «От всякого дерева в саду ты будешь есть». Это первое высказывание Бога, обращенное к человеку. «Эй, ешьте свободно, я все это для вас сотворил. Для вас и только для вас. Для вашей пользы». Но дьявол всегда подступает к тебе и старается исказить образ Бога, что он якобы нещедрый. Вы помните историю о насыщении 5000 только мужчин, не считая женщин и детей? Было всего 5 хлебов и 2 рыбки, но Бог обеспечил их всех пищей. В Библии есть очень интересная фраза в Евангелии от Иоанна. Это чудо записано во всех 4 Евангелиях, и это очень замечательное и значительное чудо. И вот в Евангелии от Иоанна говорится, что он дал им столько, сколько могли вместить. Есть такая религиозная мысль, что ты можешь получить только столько, сколько того желает Бог. Но в тот день было не так. Обеспечение было такое, что они получили столько, сколько могли вместить. Они все еще голодны, они продолжают есть, и как только они насытились и сказали «хватит», на этом поставка пищи прекратилась. Я знаю, что здесь присутствуют некоторые жители Сингапура, которым сложно сказать «хватит». Но даже когда поставка пищи прекратилась, мы видим, что было 12 наполненных корзин излишка, 12 корзин, наполненных хлебом. Бог не скупой. Дьявол подступает к тебе с этой идеей, что якобы Бог, он жадный, что якобы Бога трудно уговорить. Но Павел произносит двойное проклятие. Мы рассматривали это на прошлой неделе. Удивляюсь, что вы переходите к иному благовествованию. И это то, о чем я переживаю последнее время относительно Евангелия по всему миру. И самое смешное, когда люди слышат истинное Евангелие, они говорят, «Нет, это опасно». Это удивительно, что когда Бог восстанавливает истинное Евангелие, реакция людей, «Нет, это слишком хорошо звучит, чтобы быть правдой». И когда Бог говорит народу израильскому, «Я приведу вас в землю, где вы будете жить в домах, которые не строили». Вы будете питаться от виноградников, которые не садили, и пить из колодцев, которые не выкопали. Земля, текущая медом, не есть земля с медом и молоком, но текущая. Здесь передается идея избытка, сверхизбытка. Земля, где течет молоко и мед. Я приведу вас в эту землю, и вам ничего не надо делать. Поверьте. Просто поверьте, я изгоню с этой земли тех, кто ее сейчас населяет. Бог позволил до этого великанам населять эту землю, потому что великаны строят большие дома, копают глубокие колодцы, усердно трудятся, но Господня земля, и Бог говорит, покиньте ее. И они оставляют все для вас, чтобы вы вошли и наслаждались. И когда туда послали 12 соглядатаев, 10 из них, вернувшись, сказали, по сути, «Нет, Бог не может быть таким благим, таким добрым. Земля там действительно прекрасна». Они видели, как двое мужчин на жердочке тащили огромную гроздь винограда. Теперь эта картина олицетворяет туризм в Израиле. Как двое мужчин тащат огромную гроздь винограда, висящую по центру бревна. Как Христос был распят среди двух разбойников, чтобы дать всем нам жизнь с избытком. И это был знак для них. Бог говорил, «Я благ». Это как предвкушение блага, первые плоды, плоды Его благости. И в этой земле вы увидите гораздо больше. Но нет, Бог, мы туда не пойдем. Что на самом деле означает «нет, Бог, мы не думаем, что ты настолько благ, мы не думаем, что ты способен дать нам победу над этими великанами. Мы думаем, что ты способен это сделать, да, но ты не дашь это нам». Это расстроило Бога. И только двое сказали «это хорошая земля, пойдемте завоюем ее». Это были Иисус Навин и Халев. Знаете, что сказали остальные? «Забейте их камнями». Они проповедуют слишком много благодати. Они обманывают людей. Они хотели, чтобы люди убили Иисуса Навина и Халева, но именно эти двое вошли в эту землю. Другие умерли в пустыне. Знаете, от чего они умерли? Они не могли поверить, что Бог настолько благ. Но Бог благ. Библия говорит в первой главе Галатам, «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовую так скоро переходите к иному благовествованию. Вы видите благодатью Христовой. Бог призвал вас к Христовой благодати. Но вы переходите к другому благовествованию, то есть переходите от благодати Христовой к иному благовествованию. А что такое иное благовествование? Это все, что не является благодатью Христовой. Сегодня люди думают, что если кто-то проповедует благодать, то он проповедует какое-то новое учение. Но это то самое послание. Все, что не является благодатью Христовой, это иное благовествование, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово. Но если бы даже мы или ангел с неба стал говорить вам не то, что мы говорили, да будет анафема. Повторю 9 стих. Но если бы даже мы или ангел с неба стал говорить вам не то, что мы говорили, да будет анафема. Ух ты! Я спросил Бога, почему же апостол Павел, проповедуя любовь и благодать, вдруг произносит анафему на тех, кто проповедует иное благовествование? Бог ответил, «Все это потому, что я люблю свое стадо. Я люблю церковь. Я настолько люблю церковь, за которую умер мой сын, что не позволю лжеучителям, которые проповедуют иное благовествование, иметь успех». Поэтому, когда в жизни этих лжеучителей начинает действовать это проклятие, они больше не имеют продвижения вперед, их ресурс исчерпывается, иногда это проявляется и в здоровье. Почему? Неужели Бог не любит их? Смысл здесь в том, что они не должны продолжать проповедовать иное благовествование. Бог любит свое стадо. С этим нельзя шутить. Мне все равно, что люди обо мне говорят. Лучше уж я буду под двойным благословением, чем под двойным проклятием. Итак, позвольте подвести вас к окончательной мысли. Если мы посмотрим, что огорчило и даже ввело Иисуса в праведный гнев, ну так, навскидку, давайте вспомним инцидент, который привел Иисуса в гнев. Большинство людей скажут, когда он перевернул столы торговцев и именовщиков в храме. Да, я бы предположил, что там имел место гнев, но Дух Святой не написал нам в Писании, что он был в гневе. Такого там не написано. Не написано, что в гневе Иисус переворачивал столы. Мы делаем такое предположение, читая эту сцену, но мы должны изучать то, что написано, а не строить предположение на основании того, что там не написано. Посмотрим, где написано, что Иисус был в гневе. Это Евангелие от Марка, 3 глава. Сказано, и пришел опять в синагогу. Там был человек, имевший иссохшую руку, и наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу. Они наблюдали за ним, у них не было сомнений, что он может исцелить, но наблюдали, исцелит ли он в субботу. Вы можете быть совсем близко, но все же видеть, словно через замочную скважину. Нужно быть уж очень близко, чтобы словно в дверную щель заглядывать. Некоторые люди настолько близоруки, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Стань на середину». «О, я люблю Иисуса! Не стой там в углу! Выйди на середину!» А им говорит, «Должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить?» Но они молчали. 5 стих, «И, воззрев на них, с гневом». Это единственное место в Евангелиях. Единственное. Я призываю вас самих это проверить. Это единственное записанное в Евангелиях место, где четко говорится, что Иисус был в гневе. Это греческое слово «орги». Оно используется и для выражения Божьего гнева, и для гнева человеческого. Это единственный раз в Евангелиях, когда мы встречаем это слово, примененное к Иисусу. Я могу предположить, что он был в гневе, когда сказал им, «Ах, вы лицемеры!» И когда он стал переворачивать столы торговцев. Но там не написано, что он был в гневе. Мы должны изучать то, что видим написанным. Дух Святой говорит, обратите внимание, что вызвало в нем гнев. Он был разгневан, видя недостаток благодати. Единственное место, где мы видим его в гневе, это гнев, видя недостаток благодати. Он вчера, сегодня и вовеки тот же. То, что разгневало его тогда, и мы видим, что это записано в Писании, это же касается и сегодняшнего дня. Когда в людях есть недостаток благодати, а вот теперь смотрите, «скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку, протяни твою руку». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. Фарисеи, выйдя, праздновали? Нет. Немедленно составили с иродианами совещание против него, как бы погубить его. Когда кто-то из их церкви исцелился, получил спасение, они тут же вышли и начали строить козни, чтобы уничтожить Иисуса. Они даже не сомневались, что Он может исцелить. Отчего же так происходит, что сердца людей так жестоки? Он скорбел об ожесточении их сердец. Что огорчает Иисуса? Часто христиане применяют этот термин «скорбеть в духе». Что же приносит скорбь Святому Духу? Послание Ефесянам. «И не огорчайте Святого Духа». Слово «огорчайте» с греческого «липео». А в Евангелии от Марка Иисус скорбел «силипео». Приставка «сил» означает лишь предлог «с кем-то». То есть, по сути, это один и тот же глагол слова «скорбеть». То есть, то, что огорчает Иисуса, огорчает и Духа Святого. Они одно. Дух Святой и Иисус скорбят о чем? Скажите, о недостатке благодати. Хорошо, теперь вернемся к посланию Ефесянам. Мы видим здесь вот что. «И не огорчайте Святого Духа». Здесь применен союз «и». То есть нужно прочитать предыдущий стих. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Когда вы говорите, это должно доставлять незаслуженную милость слушающим. Тогда Дух Святой радуется, но когда вы говорите с людьми только соответственно тому, что они заслуживают, и говорите, «Ну, он никакого другого отношения и не заслужил», вот тогда Дух Святой огорчен. Иногда мужи Божии в Писании, даже апостол Павел, применяют очень строгие слова, но каждый раз они направлены против самоправедности. Даже Иисус не называл блудниц, сборщиков налогов и изгоев общества порождением ехидны, но только фарисеев. Он выступал против самоправедности во всех ее проявлениях. Нам нужно изменить свое мышление, чтобы понять суть Нового Завета, да, церковь. Разве это не замечательно? То, о чем я сегодня говорю, я не вырываю просто фразы из контекста. Кто проповедует вне контекста, может указать на что угодно, о чем может скорбеть Дух Святой. Аминь, церковь. Мы сейчас с вами посмотрим еще одно последнее место, указывающее на то, что расстроило Иисуса. Единственное место, где мы читаем, что Иисус был расстроен, и не просто, а сильно расстроен. Вы хотели бы увидеть это место? Это единственное место во всех четырех Евангелиях. Событие в жизни Иисуса, где мы видим Его расстроенным. Расстроенный — это очень сильное слово. Вы хотели бы знать, что или кто его расстроил? Может, это блудная женщина какая-нибудь, а? Или, может, кто-то жевал жвачку во время его проповеди? Попробуйте предположить, что же такого могло расстроить Иисуса до такой степени, что он был огорчен? Как вы думаете, а? Что это? Хотите найти это место? Хорошо, этим мы и закончим. Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Все, чего хотели родители, это чтобы Господь Иисус прикоснулся к их ребенку, потому что они видели, что одно прикосновение исцеляло болящего, очищало прокаженного, одно прикосновение, и слепые могли видеть все, что они хотели. Это прикосновение. Родители хотели, чтобы он коснулся. Ученики же не допускали приносящих. И слово «не допускали» означает здесь «строго воспрещали». Не беспокойте Иисуса. У него есть дела куда поважнее. Он должен больных исцелять. Они строго воспрещали. Увидев это, Иисус вознегодовал. Он был сильно расстроен. Здесь употреблено греческое слово «аганактео», что означает «сильно недоволен». И это единственное место, записанное в жизни Иисуса, где мы видим, что он был сильно недоволен, сильно расстроен. Я уверен, что во многих других местах Писания мы можем предположить, что он был недоволен или расстроен, но это единственный записанный в Евангелиях случай, и мы должны исследовать именно то место, в котором мы видим письменное подтверждение этому. Если Дух Святой так записал, значит, мы должны это изучать. И здесь мы видим, что он был недоволен чем? Недостатком благодати. Недостатком благодати кому? К детям. Прямо сейчас идут занятия детской церкви. Им бы надо это услышать. Нужно ободрить их, рассказать, как Иисус относился к их служению, к ним самим. Как малые дети важны Иисусу. И сказал им: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, потому что таковых есть Царство Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царство Божьего как дитя, тот не войдет в него». Хорошо, вернемся к 13 стиху. Родители хотели, чтобы Иисус прикоснулся к их детям. И смотрите, в 16 стихе, что он сделал. «И, обняв их, возложил руки на них и благословил их». Если я буду снимать кино, то в начале фильма будет эта сцена, и затем фильм превратится в сериал, потому что мы проследим, как развивались их жизни после этого прикосновения. Даже если они однажды отступили, это прикосновение заставит их вернуться. Был бы прекрасный сериал. И события всегда будут возвращать нас к моменту прикосновения. Но на самом деле это не просто прикосновение. Обняв их, давайте рассмотрим, какое греческое слово здесь употреблено. «Энангелизомае». Родители просили прикосновения, а он обнял их. Иисус всегда превышает нашу просьбу. Послушай, он всегда превышает твое ожидание. Всегда. Иисус всегда превышает то, чего мы ожидаем. Родители просили, чтобы Иисус коснулся, а он обнял их. Он их обнял. Вот такой он, мой Иисус, мой Господь. Я не знаю, в какого Иисуса верите вы. Есть люди, которые проповедуют иного Иисуса. Но я проповедую сегодня и показал вам в контексте, какой он, Иисус. Потому что 2000 лет назад этот прекрасный Иисус распростер свои руки на кресте, словно говоря: «Вот так сильно я тебя люблю». Это Божий дар любви. Этот Бог действительно благой Бог. Он пришел и сделался нагим для того, чтобы надеть на нас свои одежды праведности. Плевки на его лице были для того, чтобы мы с вами были одеты в его славу. Терновый венец для нас — это корона мира, которая превыше всякого ума. Он был наг и нищ, чтобы всегда обеспечить все ваши нужды. На кресте он был абсолютно один, оставленный Богом, чтобы в твоей жизни Бог никогда не оставил и не покинул тебя. Друг мой, Господь благой, крест — это свидетельство против лжи дьявольской, которая началась еще в Эдемском саду, что якобы Бог что-то удерживает. Бог дает тебе все, только самое лучшее. Он не дал тебе ни архангела Михаила, ни Гавриила, а своего Сына Единственного. Бог — благой Бог. Воздайте Ему славу.
Сердце Иисуса переполнено любовью к вам. Когда вы поклоняетесь Ему, вы приближаетесь к Нему. И вы переживаете, как поток Его благодати приходит на ваше здоровье, карьеру и ваши отношения. Возвысьте свой голос к Нему и начните видеть добрые дни. В этом месяце вы можете заказать серию из двух аудиопроповедей Джозефа Принца «Поклоняйся Иисусу и увидишь добрые дни». Также вы можете заказать набор, состоящий из двух видеопроповедей «Ключ Давида». Бог открывает для вас двери, которые никто не сможет закрыть. Жизнь без страха, в здоровье, обеспечении и благословении в отношениях с людьми. Вдобавок, вы можете заказать увлекательную видеопроповедь «Хвала открывает двери благодати», где вы сможете научиться жить жизнью, полной хвалы, и видеть, что Божья благодать поворачивает все в вашей жизни ко благу. Также в этот набор входят две аудиопроповеди Джозефа Принца «Поклоняйся Иисусу и увидишь добрые дни», альбом из пяти аудиодисков «Могущественный в царствовании», автор Джозеф Принц. Для получения более подробной информации о том, как вы можете заказать эту серию, посетите наш сайт, указанный на экране уже сегодня. Возлюбленные, Бог дает нам в сердце мечты. Но иногда мы задаем себе вопрос, когда же наступит это время, и наши мечты сбудутся. Бог хочет, чтобы вы знали, что Он — ваш Отец, и Он возносит вас над тучами поражения в вашей жизни. Поверьте, те мечты и желания, которые Он поместил в ваше сердце, сбываются по мере того, как вы получаете свежие откровения о Его превосходной любви. Закажите серию из двух аудиопроповедей, укрепленной Его любовью, и откройте для себя, как сильно Бог любит вас. Для получения более подробной информации, как вы можете заказать этот ресурс, посетите наш сайт, указанный на экране уже сегодня.
В этом году дай благоволению наполнить твою жизнь. Вам не нужно больше денег, вам нужно больше благоволения. Если сам Бог решил излить на вас свое благоволение, даже если вас здесь никто не знает, благоволение придет к вам. В мире нестабильности Бог благословит вас. В нужном месте, в нужное время. Божье благоволение — вот что тебе нужно. Незаслуженное благоволение — преимущество для успеха. Вот что даст вам Божие благоволение, оно не связано с образованием, с богатством вашей семьи. Все дело в благоволении. Оно откроет вам двери. Без него вы не справитесь сами. Оно открывает все двери. Незаслуженное благоволение от Джозефа Принца.
Господь есть ваш обеспечитель, и Он хочет благословить вас избытком. Просто принимая Его благодать в избытке и незаслуженную милость, вы увидите, как поток благословений наполняет каждую сферу вашей жизни. Закажите серию из 4 аудиопроповедей Джозефа Принца «Жизнь в избытке Божьей благодати» и научитесь ходить в Божьем благоволении, а это высвободит Его избыток в каждую сферу вашей жизни. Для получения более подробной информации о том, как вы можете заказать этот мощный ресурс, посетите наш веб-сайт уже сегодня. Спасибо, что смотрели программу, предназначенной царствовать с Джозефом Принцем. Надеемся, что вы были благословлены. Для более полной информации о материалах, партнерстве и о том, как вы можете поддерживать служение, посетите наш веб-сайт. Ваши деяния и щедрые дары помогают нам транслировать передачи в вашем регионе. И помните, что вы очень ценны и глубоко любимы. Служение Джозефа Принца считает, что ваши десятины принадлежат вашей поместной церкви. Ваши даяния в служение принимаются как пожертвование на поддержку проповеди Евангелия благодати. Спасибо, что смотрели нас. Мы молимся, чтобы вы оставались сильно благословенными, высоко принятыми и глубоко любимыми.